Пожалуйста, присаживайтесь. Перед тем, как перейти к вечере Господней, мы еще будем читать и рассуждать сегодня с вами над словами Священного Писания. Как вы слышали, у нас, знаете, такой, ну, наверное, это надо назвать экспериментом, было принято решение, что мы будем заранее обозначать тему служения для устройство нашего богослужения дневного. И тема сегодняшнего служения была заявлена прощение, что в целом перекликается и с вечерей, с тем, о чем мы вспоминаем. И знаете, ну, текст, который я сейчас хочу прочитать, собственно говоря, является параллельным текстом того, что читал брат Алексей, только из другого Евангелия. Хочу прочитать из Евангелия от Луки, 11 глава, 4 стих. Но, по сути, это те же самые слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. Есть он там, да? Угу. «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». Слово «прощение» – это слово, которое достаточно распространено в нашем языке, и мы его используем. Наверное, нельзя найти на земле человека, который хотя бы раз в жизни своей не говорил «простите меня, пожалуйста». Да? Другой вопрос, интересный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, а что же, собственно, в это слово, когда мы его произносим, мы вкладываем? Что значит «прощать»? Мы с вами слышали этот пример сегодня из фильма «Сибирский цирюльник». Небольшая деталь, там один у другого просит прощения, какой-то там у генерала большого просит прощения, говорит, прости меня, ваше превосходительство, а тот с такого будуна, что он не понимает, о чем речь вообще идет. И он говорит, за что? Ну, сегодня же прощенное воскресенье. А, Бог простит, да? Ну, вот так. То есть, абсолютно ясно из этого диалога, что оба понимают вообще, ну, какие-то непонятные вещи, да, традицию соблюдают, не говорят о прощении. В словарях, если мы откроем словари, мы увидим, что прощение – это проявление снисходительности, снять вину, извинить, освободить, избавить от обстоятельств. Библейский словарь только упоминает, что прощение – это снятие вины с грешника Богом и аннулирование его долга перед Богом. Но если мы посмотрим на Священное Писание, то тут вырисовывается очень интересная картина. Знаете, я в библейской программе ввел слово «прощение», применяя разные там параллельные слова, аналоги, с тем, чтобы понять, а когда же оно появилось в Священном Писании. И очень удивился, что впервые слово «прощение» вообще употребляется в книге «Второзакония». Да? То есть только во «Второзаконии», когда Бог повторяется закон, данный Моисею, появляется вообще это слово прощения. И тогда я задумался, а почему, собственно? Ведь когда Адам и Ева изгнали из рая, когда Адам и Ева согрешили, когда грех пришел в этот мир, ну, казалось бы, вот это повод для того, чтобы говорить о прощении. И, знаете, может быть, вы слышали подобное высказывание, и я такое высказывание когда-то использовал, что если бы Адам и Ева в раю, когда согрешили, покаялись, то Бог, наверное, бы простил их. Но, размышляя, я пришел вот к какому выводу. Не могли они покаяться там? Чтобы покаяться, надо осознать, что ты поступил плохо. И вот если мы посмотрим на историю до закона, да, на историю на земле до закона, то там фактически понятие прощения не существует, да, не используется. Например, Каин убил Авеля. Бог его обличает за грех. Но что, Каин озабочен тем, чтобы его Бог простил? Нет. Он всего лишь говорит, Господи, после того, как на него Господь поставил печать, говорит, Господи, ну теперь каждый, кто меня встретит, убьет. Вот чего боялся Каин. Вот чего искал он. Он боится возмездия, которое причем не Бог, а люди ему пошлют. И Бог тогда ему говорит: тот, кто убьет Каина, воздастся ему всемеро. Для чего это было сказано? Это было сказано тоже для того, чтобы люди поняли и осознали всю глубину и опасность, и мерзость греха. Почему? Да потому что только осознав это, можно прийти к самой необходимости получать прощение. Нужно было возненавидеть грех для того, чтобы понять, что человеку нужно прощение. Нужно было осознать свое бессилие перед грехом для того, чтобы осознать, что нужно прощение. Именно поэтому до закона о каком прощении пред Богом мы можем говорить? Бог заключает с Авраамом завет. Где там вопрос прощения? Где там вопрос исповедания? Есть договор между Богом и человеком. Бог говорит человеку: я исполню свои обетования, такое-то, такое-то, такое-то. Там ни о каком прощении не идет речи. Там не идет речи ни о каком покаянии. Но приходит день, когда Бог обновляет завет с Моисеем. Заметьте, завет был заключен не с Моисеем. Сегодня, если мы говорим о Ветхом Завете, в силу того, что первые пять книг написаны именно Моисеем, мы очень часто говорим о том, что Бог заключил завет с Моисеем. Это некорректно. Завет был заключен до Моисея, до закона. Да? Завет был заключен с Авраамом и обновлялся с патриархами. И поэтому правильнее говорить, что когда Бог обновлял завет с Моисеем и давал ему закон, и вот здесь впервые появляется понятие прощения Богом. И если мы вдумаемся, вчитаем в законе, что подразумевало по закону прощение? Во-первых, что такое закон? Закон – это правило, заповеди, да? Правила поведения, там и 10 заповедей, и другие законы. И если мы будем читать эти слова, то мы обратим внимание, что закон предусматривал прощение только за неумышленные грехи. То есть закон вводит понятие тяжелые грехи, да, некое подобие иерархии грехов, и неумышленные грехи, не тяжелые грехи. За тяжелые грехи, например, как за убийство умышленное, какое было прощение? Прощения не было. По закону Моисея за умышленный грех убийства, идолопоклонства нужно было казнить. Как казнили за идолопоклонство? Сейчас спрашиваю тех, кто посещает группы малые, ибо недавно в наших текстах по Деянию апостолов мы об этом говорили. Кто помнит, какая была казнь за идолопоклонство? Да. Второзаконие, 13 глава, я читаю. С 13 по 15 стих, Второзаконие, 13 глава. Что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если точно правда, что случилась мерзость среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его, и все, что в нем, и скот, порази острием меча. Ну, мы с вами, изучая Деяния апостолов, говорим о том, что Иакова убил Ирод мечом, то есть фактически, то есть юридически Иакова Ирод обвинил в идолопоклонстве, потому что он поклонялся Иисусу, и Ирод оценил это как идолопоклонство. То есть, такие тяжелейшие грехи Ветхого Завета, как идолопоклонство, убийство, они должны были караться без шанса на прощение. Но И на этом много уделяет внимания закон, если грех был по неосторожности, по неведению, да, то тогда за эти грехи, за грехи, которые считались менее жесткими, за них предусматривалось прощение. И тогда появляется необходимость прощения, сопряжено с приношением жертвы, пролитием крови. Здесь снова Бог увязывает эти понятия. Он говорит, неумышленный грех будет прощен, но кровь жертвы все равно должна быть пролита за грех. И это было правилом для иудея. Вы знаете, что даже такие, казалось бы, невинные вещи, как кожная болезнь, да, или роды у женщины, после этого нужно было приносить жертву очищения для того, чтобы получить прощение. Так говорит закон Моисея. И так жили люди. И именно поэтому, когда Израиль уже обустроился в земле обетованной, и когда они жили, было немало случаев, когда люди, не находя что-то в своей жизни, даже были такие дни, когда нужно было приходить в храм и обязательно принести в жертву за всякие вольные, за всякие невольные грехи, которые, может быть, совершил, где-то что-то не заметил. То есть уже жертва за грех становится регулярной и постоянной. Человек начинает понимать и осознавать через закон все время и дальше, и больше, что он нуждается в прощении. Смотрите, до закона человек понятия не имел о том, что он нуждается в прощении. Да? И что Бог вообще может простить. До закона человек жил с тем, чтобы понять, насколько вот грех над ним обладает. Закон ему показывает, что в принципе он может быть прощен. И просто нуждается в том, чтобы осознать, в чем именно он грешен. И так было с законом. Хочу еще пару моментов заметить по поводу именно с позиции закона. Обратите внимание, закон, говоря о грехе, не оценивает мотивы человека. Да? Его сердечные намерения он не оценивает. Он оценивает, совершено преступление, умышленно, неумышленно, все. В соответствии с этим наказание. Вы знаете, что были в древности города убежища, куда человек убегал до того момента, как левиты и судьи рассмотрят, умышленно он совершил это преступление или неумышленно. Если умышленно, его что? На казнь. Если неумышленно, значит, соответствующе там было, тоже существовала иерархия наказаний в зависимости от того, что он совершил. И все. Вот такова была роль закона. Нужно заметить, что, безусловно, вот эта позиция закона по сравнению с позицией до закона, она является, эволюционной. Почему? Потому что до закона было так. Человек против меня согрешил, значит, я 7 раз могу против него. Кровная месть. Да, как было сказано Каину. Если кто-то убьет Каина, то 7 раз. Потом Ламех говорит. Помните, да? Если за Каина 7 раз, то за меня 70 раз. Да, 70 77, по-моему. Не помню точно. Но смысл такой, что постоянно росло это. Закон по сравнению с предыдущим периодом, он вводит ограничения. Он говорит, да, вот есть преступления, за которые караются смертью, но есть преступления, которые должны быть прощены. Да, достаточно жертвы. Вот этот момент. Еще одну деталь, на которую я хотел обратить наше внимание, что несмотря на то, что по закону народ израильский многократно заслуживал наказаний, Бог все равно проявлял к нему милосердие. Посмотрите на всю историю народа израильского. Только вышли из земли египетской, тут же сделали тельца, начали ему кадить. Моисей буквально на минутку отлучился, ну так вот по масштабам, да, с Господом пообщаться. За скрижалями пошел. Уже телец, уже, значит, перед ним там едят и пируют. Только Моисей отвернется, они уже: дай нам мясо, дай нам трав горьких, дай нам то. Они за 40 лет в пустыне одной пар обуви не износили. Прошу прощения, спрошу у вас, может быть, кто ответит, как часто вы покупаете себе новую обувь. Раз в 40 лет, да, есть такие. Ну, может быть, да. Они единой пары обуви не износили, одежды пары не истрепали за 40 лет пустыни. Но все время роптали, все время... Но вместе с тем... Да, потом пришли в землю обетованную. Что происходит? Сначала говорят Господу: не пойдем, там эти ходят, здоровенные, как их, Рафаимы, да? Ну, в общем, народ большой и сильный, не пойдем. Хорошо, 40 лет по пустыне водил, поколение сменилось, новое поколение приходит в землю обетованную. И начинается. Там капище, там идолы, там... И вот так всю историю, начиная, пожалуй, с Соломона. Ну, Давид еще с идолами боролся, да? Но Бог все равно всегда был настроен прощать. Народ-то в целом, помните, стоило появиться царю, который стремился ходить перед Богом свято, и тут же его Господь благословлял, врагов его разгонял, да? Да и самого Давида, ведь вспомните историю с Урией и Версавией. Это что ж было-то? Это было предумышленное убийство и прелюбодеяние. По закону казнь. Но Давид в прахе и пепле раскаивается в своих грехах, и Господь прощает его. Да? Прощает. То есть, несмотря на... То есть, уже тогда Бог учит народ, что прощение выше закона, превосходнее закона. Да, народу израильскому и людям, живущим на земле, придется еще очень долго учиться этому. Ну, а кто сказал, что будет легко? Но вместе с тем мы с вами видим на протяжении всей истории Израиля, что Господь готов миловать, готов прощать. Знаете, читая Ветхий Завет, у меня все время создается ощущение такое, особенно вот из историю народа избранного, что когда видишь действие Божие, что в нем конфликтует, с одной, его черты конфликтуют. С одной стороны, праведность, которая требует наказать, да? А с другой стороны, милосердие, любовь, которая требует простить. И вот он все время... Вот эта история, хорошо нам известная, Ионы пророка. Ну, сказал Господь Ионе: иди, значит, накажу. Скажи Ниневе, накажу. И он там через чрево кита сначала сбежать попытался, потом, значит, приплыл все-таки в Ниневию, начал проповедовать. И народ внял проповеди Ионы и раскаялся. И Бог сказал: не буду наказывать, прощу. И он там в расстройстве. Смотрите, какие слова он говорит Господу. А я, говорит, и знал, что ты простишь. Да? Да, он знал. Да, Бог все время, его природа, любовь, он не хочет нас наказывать. Но вместе с тем мы должны понимать, что если мы не будем понимать, что грех, а что не грех, что правильно, а что неправильно, то мы не будем иметь нужды в прощении, мы не будем иметь нужды в покаянии, мы не сможем вернуться к Богу, не осознавая этого. И поэтому в истории Земли человечеству нужно было пройти все эти периоды, когда мы должны были осознавать, что правильно, а что неправильно. Да? Что мы должны были осознать, что в нас есть грех, и мы должны с этим грехом приходить к Богу. Деяния апостолов, 5 глава, 30 по 32 стих. Деяния апостолов, 5 глава, с 30 по 32 стих. Это отрывок из проповеди Петра, если я не ошибаюсь. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы и Дух Святой, который Бог дал повинующимся Его». И вот приходит вот этот великий момент, когда Христос приходит на землю, когда Он проходит вот этот жизненный путь здесь, на земле. Поэтому, когда мы читаем в Новом Завете, что мы видим о прощении? Что мы видим о покаянии? Иоанн Креститель в ожидании Христа возвещает и говорит, помните, он крестил водой в покаянии, и он говорит: «Покайтесь, сделайте пред Господом прямыми пути». Что больше всего раздражало Иоанна Крестителя? Мы тут рассуждали на днях с братьями, и я говорил, ведь по сути те слова, которые Иоанн Креститель говорит в адрес идущих к нему креститься фарисеев, это очень жесткие слова, когда он их там называет «порождение ехидны», «гробы окрашенные». Да? Это очень, это сильно для иудея услышать такие слова в свой адрес. Да? Это крепкие слова. И почему так Иоанн реагировал? Можно там попросить свет включить в фойе? Дежурный Олег, не слышит он меня? Включите, пожалуйста, свет. Не вижу зала. Почему он говорит такие слова? Потому что к нему шли фарисеи, якобы креститься в покаянии, а на самом деле у них другие мысли там были. Он что им говорит? Сотворите достойный плод покаяния, тогда будет прощение, тогда войдете в Царствие Небесное. Они шли к нему за другой целью. Иисус, когда проповедовал здесь на земле, Он тоже говорил, нужно же покаяться. Помните, однажды Иисуса упрекали за то, что Он общался с мытарями и грешниками, а Он говорит: не здоровые нуждаются во враче, но больные. Если человек не понимает, что он грешен, то а в чем ему тогда каяться? Да не в чем. За что просить прощения? Да не за что. А фарисеи-то считали себя праведными. Помните эту историю, мытарь и фарисей молились в храме? Благодарю Тебя, Господи, за то, что я такой весь хороший, белый и пушистый. Да? И отдаю десятину даже с того, из пятого, из десятого. А мытарь реагировал по-другому. Нездоровые нуждаются во враче, но больные. Иисус говорил: нет, чтобы войти в Царствие Небесное, нужно прощение. Чтобы получить прощение, нужно покаяться. И тут мы снова возвращаемся к тому, а что, собственно, из себя представляет вот этот термин покаяние. Потому что и для иудаизма было характерно, что покаяние – это не слова. Вот меня все время раздражает, что в русском языке это, вот знаете, как-то, как будто вот, ну прости, ну прости. Есть такая шутка старая, не библейская притча ее называют, да? Когда один человек против другого согрешил, и ему говорят наставники: слушай, ну, надо прощения попросить. Вот как хочешь, а просить, попросить прощения надо. Он приходит к двери того человека, против которого согрешил, нажимает кнопку звонка, оттуда голос: кто там? Он говорит: а такой-то, такой-то здесь живет, называет другое совершенно имя. Ему говорят: нет, ну простите. Развернулся и пошел дальше. Да? К сожалению, вот такое, и, ну, много, наверное, вы слышали, когда и в церкви бывает, что человек говорит: простить прощу, но забыть не забуду. Да? Нет, для иудеев простить — это значит изменить свое отношение к человеку. Покаяться — значит произойти нравственной перемене. То же самое отражает, вы, наверное, много раз слышали греческий термин метаноя, покаяние, которое мы используем, да, поворот на 180 градусов, преображение в мыслях человека. И тогда приходит прощение. Послание к евреям, 10 глава, с 18 по 20 стих. Послание к евреям, 10 глава, с 18 по 20 стих. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. По отношению к Богу все объясняется достаточно просто. Мы, осознав, что грешны, Описание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей, мы приходим через Господу с покаянием, и тогда кровь Его очищает нас от грехов. Да? То есть Бог нас готов простить ради Сына Своего без вопросов, без комментариев. Мы пришли, осознали свою грешность, попросили у Бога прощения, и Он нас прощает, как и читаем. Именно поэтому голгофские страдания Иисуса Христа – это, по сути, апогей божественной любви и милости. Да? Милосердие теперь выше всего, выше всех законов. Милосердие и любовь превыше любого, знаете, если там по закону такие грехи прощались, а такие казнились, да, то Господь здесь говорит: все буду прощать. И не вспомяну более, через пророков говорил. Любой грех. Милосердие превосходнее, прощение превосходнее закона. И все это сделал Он через Иисуса Христа. Только такая жертва, как Христос, могла искупить все грехи. Только Бог, пришедший во плоти и принесенный в жертву за грех человека, мог искупить грехи всего мира. В том же самом послании к евреям, не буду сейчас читать, говорилось: всем животным мира, принесенным в жертву, невозможно было искупить грехи человека. Смерть одного божественного Христа могла искупить все грехи. Почему? Потому что через Адама пришел, первого Адама, грех пришел в мир. И мы получили тогда греховную природу. А через второго Адама, Христа, Бог упраздняется. С нас снимается вина, с нас снимается грех. И мы получаем прощение и праведность. Гораздо сложнее, вот то, что касается Бога, тут, знаете, как-то все довольно понятно. Почему человек, я сейчас говорю про верующих, ну, какой смысл скрывать грех, если Бог и так его знает? Да? Как можно не прощать Как можно не открывать пред Богом грех? Как можно не просить у Бога прощения, если Он такой праведный, да? И мы это знаем из Священного Писания. Немножко сложнее получается, когда речь идет о грехе человека против человека. О чем и говорил сегодня брат. Возвращаемся к первому стиху, который прочитали. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». И вот текст нам связывает эти две вещи, да? Если мы прощаем, то и нам как бы должно быть прощено. Правильно? Не знаю, как вы рассуждаете, но я по собственной жизни сужу и понимаю, что простить человека бывает, ну, очень тяжело, когда против нас совершили что-то. Как простить человека? Ну, вот сделал мне он плохую такую вещь. Более того, как сегодня уже говорилось, он и не раскаивается в том, что сделал. Да? Прощения у меня не просит, а вместе с тем простить я должен. Что же делать? Что же делать? Знаете, я не уверен, что смогу рассказать все, что нужно делать в этой ситуации, что можно делать в этой ситуации. Но какие-то, может быть, практические советы дать удастся. Если говорить о прощении, то у прощения может быть два пути. Первый путь – так называемое пассивное прощение. То есть, ну, слышали, наверное, такое выражение «время лечит». Хотя, на самом деле, я думаю, что время абсолютно не лечит. Но вместе с тем время просто помогает человеку забыть, что его обидели. И если мы не можем простить человека, то может быть, подчеркну, может быть под вопросом, со временем прощение и придет. Даже в том случае, когда у человека прощения не попросили. С другой стороны, проблема заключается в том, что весь этот период, который может быть достаточно долгим, человек остается в состоянии непрощения. А что это значит? А это значит, что это препятствие в вечере, а это значит, что это препятствие в молитве, это значит, что это препятствие в общении с Богом, препятствие в общении с ближним. И это не есть хорошо. Активный путь прощения тоже может быть, когда мы молимся за человека, который нас обидел. Даже несмотря на то, что он не попросил у нас прощения. Когда мы благословляем обидчика, когда мы исповедуем пред Богом свое непрощение, когда, замечу, мы исповедуем пред человеком свое непрощение. А это бывает очень сложно. Ну, представьте себе ситуацию. Кто-то вас обидел. Неважно сейчас, намеренно, не намеренно, задело, не задело. Обидел. Сможете попросить у него прощения за то, что вы его не можете простить? Как вы считаете? Легко это? Но вместе с тем это активный путь прощения. Можно еще у Бога попросить, да? Можно сказать, Господи, ну прости меня, ну не могу я его простить, вот тут вот клокочет все. Я понимаю. Знаете, я человек эмоциональный, и у меня вот, когда меня это сам заденут, у меня тут все бурлит просто внутри, и в этой ситуации попросить прощения, ну я не представляю, как это можно. Но вместе с тем, это путь, активный путь прощения, когда у человека, обидевшего нас, мы просим прощения за то, что не можем его простить. И это путь превосходный. Это путь любви. Это путь прощения, который Господь дает нам. Это путь, который снимает с нас эту вину. И поэтому вы мне скажете, что это непросто, а я соглашусь с вами. Да, это непросто. Но, скажу вам и так, можно попробовать. Попробуйте. И когда увидите результат, поймете, что как бы это было непросто, это можно делать. Итак, по поводу взаимоотношений человека с Богом, основание для нашего прощения заключается в том, что Христос сделал для нас все, для того, чтобы нас простить. Он много веков учил человечеству, что такое грех и каково должно быть наказание за грех. И потом пришел сюда на землю и умер ради того, чтобы нас простить. И теперь нам нужно делать то, что мы можем делать по отношению к людям, обижающим нас. Потому что Господь прощал и ждет, что и мы будем прощать других. И в этом смысл тех слов, которые мы говорим, когда совершаем молитву «Отче наш». Сейчас у нас будет вечеря. Это очень хороший повод для того, чтобы воззреть в сердце наше, посмотреть, а где там затаилось это самое непрощение, а где там затаился этот самый грех, где там затаилась обида на кого-то, боль, и попросить за это прощение у Бога, и если есть возможность, примириться с ближним уже прямо сейчас и сегодня. За это нашему Господу честь, хвала и слава. Аминь.